Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Человек имеет право. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья 1. Всеобщей декларации прав человека. В этом выпуске. Известные российские правозащитники о шпионских процессах. Телекомпания ТВ-6 ликвидирована решением Президиума Высшего арбитражного суда России. Народ не будет верить телевидению, которое находится под стопроцентным патронажем бюрократии, и рано или поздно будет переключать телевизор, как это делали в брежневские годы, считает Борис Немцов. Это трусость, продолжает он, потому что власть настолько боится критики, что не может вынести даже такого отлакированного канала, как ТВ-6. Памяти Владимира Корнилова, большого поэта и удивительной чистоты и правдивости человека. Программу подготовил и ведет Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 января 2002 года.
В эфире программа «Человек имеет право». Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Статья 1. Всеобщей декларации прав человека. В этом выпуске. Известные российские правозащитники о шпионских процессах. Телекомпания ТВ-6 ликвидирована решением Президиума Высшего арбитражного суда России.
Я считаю, что это решение никакого отношения к законности и юридическим процедурам, конечно же, не имеет.
В памяти Владимира Корнилова.
Умер Володя Корнилов. Большой русский поэт и совершенно удивительной чистоты, правдивости человек.
У микрофона Владимир Бабурин. Я представлю вам эти темы в программе «Человек имеет право».
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
«Радио Свобода», в эфире программа «Человек имеет право», у микрофона Владимир Бабурин. Президент России Владимир Путин посетил с визитом Париж. И кроме официальной части российского президента там ждали еще и пикеты, участники которых протестовали против давления на средства массовой информации и против шпионских процессов в России. Шпионские процессы как иллюстрация деятельности ФСБ и судебной системы. С Людмилой Алексеевой, представителем Московской хельсинской группы, Эрнстом Черным, Московское отделение коалиции «Экология и права человека» и Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, беседует Кристина Горелик.
Во вторник вечером президент России Владимир Путин, находясь во Франции, заявил о том, что готов рассмотреть прошение о помиловании, если такое поступит от Григория Пасько. Скажите, пожалуйста, президент пошел на такой шаг, чтобы смягчить реакцию российской мировой общественности на судебный приговор Григорию Пасько, или чтобы в каком-то смысле исправить ошибку военного ведомства, которое он возглавлял? Или и то, и другое вместе взятое, или ни то, ни другое? Как вы считаете?
Я только одно могу сказать, что еще не зная ответа Григория Пасько на эту тему, я была уверена, что он не обратится за помилованием, потому что для него принципиально важно признание его невиновности, а обратиться за помилованием – это значит признать себя виноватым.
Что может сделать в этом случае президент?
У нас на самом деле вроде бы как независимый суд, да, и уж правозащитники никогда они будут просить президента и кого бы то ни было давить на суд. Но правозащитники обращаются с просьбой и даже с требованием к президенту как гаранту нашей Конституции. Мы, как граждане и налогоплательщики, можем обращаться к нему как гаранту с таким требованием. Он должен обеспечить, чтобы подведомственный ему орган, Федеральная служба безопасности, не давила на суд. Я уверена, что если такого давления не будет, то следующая инстанция Пасько будет полностью оправдана. Как и другие обвиняемые в шпионаже и государственной измене, дела которых мы держим под контролем, это дипломат Воисеев, ученые Данилов и Сутягин, и Щуров еще там есть, Щуров. Еще идет дело.
Эрнст Исакович, вы непосредственно занимались делом экологов, делом Никитина, делом Суйфера, и сейчас очень пристальное внимание уделяете другим так называемым шпионским делам. Вот сейчас Людмила Михайловна сказала о том, что можно требовать от президента надавить на Федеральную службу безопасности с тем, чтобы она, в свою очередь, не давила на суд.
Дать указание?
Как вы считаете, президент даст такое указание? И вообще, как вы оцениваете шансы Григория Пасько и других жертв так называемых шпионских дел получить оправдательный приговор у себя на родине, в российских судах?
Если бы на самом деле ФСБ, не принеся в суд, так сказать, обвинительное заключение, больше к этим делам не прикасалось, то я думаю, что все эти дела давно были бы разрешены в пользу этих обвиняемых. К сожалению, получается таким образом. Вот, скажем, в деле Сутягина в зал были посажены два человека, которые даже адвокатам давали указания, как им общаться с подзащитным. То есть немыслимо вообще в нормальном судебном процессе, где только судья может вообще, так сказать, говорить, что адвокаты делают так или не так. То есть эти процессы, вопреки закону, ведут специальные группы, так называемые группы сопровождения процессов. Это принятая практика в ФСБ. И эти люди, которые...
Абсолютно незаконно.
Да, которых, ну, вот судьи говорят: слушай, Вася, сбегай, принеси-ка ты еще такую бумажку. И Вася бежит, приносит какую-то еще нужную бумажку. Я думаю, что если бы президент хотел, чтобы суд вынес справедливый приговор, он бы давно сказал ФСБ: вы свое дело сделали, отойдите в сторону. Суд вынесет решение, и мы посмотрим, какова эффективность вашей работы. Вот все, что должен был сделать президент. И он спокойно это мог сделать. Мы писали об этом президенту еще давно когда-то. Письма, в котором, вот, скажем, по Суйферу было 12 академиков Российской Академии подписано. Потом позвонили и сказали: президент не может давить на суд. Но мы же не просили давить на суд. Мы просили именно вот поставьте на место Федеральную службу безопасности.
Алексей Кириллович, ваше мнение?
Я бы не сосредотачивался только на Федеральной службе безопасности, потому что мне кажется, что Министерство обороны, скажем, что очевидно в деле Григория Пасько, совершенно очевидно. Видно, в деле Никитина это было тоже очевидно. То есть, на самом деле, большинство обвинений так или иначе связано с перечнем секретов, который создан именно в Министерстве обороны. Так что Министерство обороны тут тоже весьма и весьма заинтересованная сторона в том смысле, чтобы этот процесс кончился результативно, то есть осуждением, то есть обвинить. Теперь вторая штука. Я боюсь, что президент немножко увлекся. Его предыдущие выступления на этой почве сопровождалось, так сказать, всемирными аплодисментами. Когда он помиловал Попа, то, значит, мир как бы отнесся к этому с большим сочувствием, и президенту это понравилось. Но он перепутал немножко. Поп американец, а Гриша, он россиянин. И здесь отношение к помилованию совсем иное. И не худо было бы иметь это в виду, что Поп, помилованный, ему совершенно было все равно. Он себе уехал в Америку. И там, как говорится, никакой позор на воротении не виснет. А Гриша в этом случае будет обречен на эмиграцию. Потому что жить сам с собой в ладу здесь, признав вину 4 года перед людьми, которые вместе с ним, искренне веря в это, доказывали, что он невиновен, да это смешно, ну просто даже трудно в это поверить. Поэтому, на самом деле, конечно же, большая беда, что у президента очень плохо, как и всегда у президентов в этом смысле, плохо поставленная служба информации. Она, к сожалению, односторонняя. Он получает информацию от того ведомства, которое это дело ведет. Ведет это дело ведомство ФСБ, и поэтому информацию он получает только оттуда. Поэтому только благодаря ошибочной информации можно было в его выступлении сказать то, чего на самом деле нет в приговоре. То есть, что доказано, что он передал какие-то сведения японцам. Нет этого в приговоре. Никто из его бывших сотрудников не сумел этого доказать. Да и нету этому сколько-нибудь внятных доказательств. Поэтому, на самом деле, и помиловать не за что.
В приговоре этого нет, потому что этого не было.
Ну, вот и все.
Шпионские процессы как иллюстрация деятельности ФСБ и судебной системы. На вопросы Кристины Горелик отвечали Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, Эрнст Черный, Московское отделение коалиции экологии и права человека и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Свобода в эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Владимир Бабурин. Главное событие ушедшей недели – решение Президиума Высшего арбитражного суда о ликвидации телекомпании ТВ-6. Мы достаточно подробно рассказывали об этом в информационных программах. Поэтому сегодня я лишь повторю несколько комментариев, которые записал Михаил Соколов. Лидер СПС Борис Немцов довольно резко говорил о поведении властей в ситуации с ТВ-6.
Я считаю, что это решение никакого отношения к законности и юридическим процедурам, конечно же, не имеет. Это ярко выраженное политическое решение. И теперь говорить о независимости судебной системы, в том числе и высшего арбитражного суда, от исполнительной власти в первую очередь, это просто смешно и грустно одновременно. Сама же власть продемонстрировала, на мой взгляд, с одной стороны глупость, а с другой стороны еще и трусость. Глупость, потому что народ не будет верить телевидению, которое находится под 100% патронажем бюрократии, и рано или поздно просто будут переключать телевизор, как это делали в брежневские годы. А трусость, потому что власть настолько боится критики, что не может вынести даже такого, я бы сказал, отлакированного канала, как ТВ-6. Дело в том, что ТВ-6 не является в чистом виде оппозиционным каналом. Если телезрители следили за тем, как, например, проходили новогодние праздники, как также под обострастием, как все остальные каналы ТВ-6 показывало обращение Путина к российскому народу, то становится очевидным, что это была такая псевдооппозиционная телекомпания, совсем даже не жестко независимая. И даже несмотря на эту отблокированность, тем не менее, она для власть поддержащих какую-то угрозу представляла, что, на мой взгляд, свидетельствует только о крайней слабости власти. Но вообще это довольно грустно, что вот год, 2002 год, начался именно с таких событий. И для тех людей, для которых дорога свобода, а я думаю, таковых в России миллионы, это знак консолидации. И мы должны, безусловно, объединиться для того, чтобы страна не пошла по пути кастрированной демократии, по которой она семимильными шагами шагает, к сожалению, на протяжении последних месяцев.
Борис Семенович, руководство ТВ-6 пыталось найти компромисс с властью, как вы выражаетесь, ну, точнее, наверное, с одной из группировок в окружении Владимира Путина. На какой-то момент казалось, что это получилось, потом вот это решение. Вы считаете, что те люди, которые в каком-то смысле определяли политику при позднем Ельцине, они все уже потеряли свои возможности влиять на курс Владимира Путина?
Да я думаю, что такие решения президент лично принимает. Поскольку к информации в силу своей предыдущей профессии он относится особенно трепетно, я думаю, что такие вопросы, как ТВ-6, вопросы НТВ, я не побоюсь даже сказать, может быть, вопросы «Эхо Москвы» и вопросы «Радио Свобода», это темы, которые находятся исключительно в его компетенции. Я убежден, что влияние группировок здесь крайне незначительно. Если вы помните, президент начал свою работу с утверждения доктрины информационной безопасности. Президент считает, что у кого есть кнопка от телевидения, тот и владеет страной. Во многом, кстати, он прав.
Считаете ли вы, что события 11 сентября также приложили, так сказать, свою руку к судьбе ТВ-6? Владимир Путин решил, что все теперь позволено делать внутри страны за союз с Западом в антитеррористической борьбе?
Запад себя всегда ведет очень прагматично, попросту говоря, эгоистично. И сейчас, конечно же, поддержка России в антитеррористической операции является абсолютнейшим приоритетом для Запада. Только дело в том, что эта операция рано или поздно закончится, и возникнет куча проблем. И одна из этих проблем – отсутствие свободного телевидения в России, не только на федеральном, но, я боюсь, еще и на региональном уровне. Очевидно, что незамеченными все эти вещи на Западе быть не могут. Другое дело, что сейчас информационная картина дня такова, что закрытие одной телекомпании может быть теми, кто занимается проблемами России, не замечено, но в глобальном таком контексте, да, безопасности мировой, это явно мимо ушей пройдет. Конечно, Путин это использовал, это была явно спецоперация, к которой были подключены судьи высшего арбитражного суда, среди которых очень много, кстати, уважаемых людей. Я удивлен, почему они так себя зависимо и робко вели.
Борис Фёдорович, а вот все-таки судьба свободы слова в России, какой она будет? Вот теперь может не быть в России свободного телевидения на федеральном уровне, его мало на региональном уровне. Что следующее? Радио и газеты? Вообще мы идем к введению цензуры?
Понимаете, вот все-таки дважды не будет повторяться история. Конечно, главлиты не появятся, я в этом уверен. Да нет, я думаю так, что мало значимые с точки зрения политических технологий издания, они будут достаточно свободными, но на них никто внимания не будет обращать до поры до времени. Издания многотиражные, влияющие на общественное мнение, будут поставлены либо под прямой контроль власти, либо под контроль тех финансово-промышленных групп, которые власть обслуживают. Собственно, это сейчас с ТВ-6 как раз и происходит. Собственно говоря, вот такая кастрированная свобода слова, она в стране существовать будет. То есть можно будет на уровне сам издата или каких-то газет с тиражом 20 тысяч экземпляров читать о ситуации в России, но никакого значения для формирования общественного мнения это уже иметь не будет. Это будет такое, знаете, полунаучное такое исследование экономической, социальной и политической ситуации в стране, которое будет интересно специалистам, может быть, элите российской интеллигенции, но будет бесконечно далеко от большинства граждан России. И они будут, как стадо баранов, манипулироваться просто с помощью электронных кнопок, которые будут в руках одного человека находиться. Печальная довольно картина, и самое главное, что она будет иметь экономические и социальные последствия. Ну вот, например, если о кризисе в Приморье мы все-таки узнавали из телеканалов, то сейчас, если будет замерзать, например, Магадан, или Чукотка, или Хабаровский край, то мы об этом уже не узнаем. Или, например, если сейчас начнутся забастовки учителей, а я не исключаю такой возможности, в связи с невыплатой заработной платы повсеместно в России, то об этих забастовках тоже страна не узнает, и значит 2 миллиона учителей будут страдать от невыпущенной заработной платы, а по телевизору мы будем лицезреть жизнеописание главы государства. Короче говоря, экономические и социальные последствия подобного рода шагов, они крайне неприятны, и ни одна страна, в которой заткнули рот прессе, еще не была процветающей и не будет процветающей. И это, кстати, самый неприятный исход. Путин не сможет построить процветающую Россию, если не будет свободной прессы.
Борис Фёдорович, а мог ли Путин отказаться вот от такой мести Березовскому, то есть закрытие ТВ-6, если бы Березовский отказался от ТВ-6?
Думаю, что да. Но надо было ему раньше это делать. Он же тоже вел себя как такой, знаете, игрок на 2-3 руки. С одной стороны, он говорил, что я сейчас вот акции отдам кому-то. Говорил он это уже не первый раз. Он то же самое говорил по поводу акции ОРТ. Потом ничего не сделал. С другой стороны, он стал об этом говорить, когда уже начался сам процесс, который нельзя было остановить. Дальше он перестал об этом говорить сразу после решения о 29 декабря. Таким образом, он, конечно, расставаться с каналом не хотел, поскольку он политик и считает канал довольно мощным политическим инструментом в своих руках. Если бы он раньше это сделал, может быть, месяца 2-3 там назад, то я думаю, что ТВ-6 сейчас работал бы как независимая компания.
Борис Немцов, лидер Союза правых сил. А вот Борис Березовский, о котором шла речь, так оценил случившееся.
ТВ-6 продолжает работать. Конечно, это решение сильно усложняет работу и в экономическом плане, поскольку рекламодатели не верят в будущее канала. Поэтому объем рекламы, безусловно, упадет. Правда, наши зрители многие порадуются, будет меньше рекламы. Многие не любят рекламу. С другой стороны, и среди тех людей, которые работают с ТВ-6, ведь ТВ-6 – это сеть, огромная сеть, 150 телекомпаний, огромное количество людей, семьи которых живут за счет работы в телекомпании. Это огромные проблемы для них. Ну и, конечно, огромные проблемы для зрителей, которые смотрят канал. Канал стал же каналом национального масштаба за короткое время. Второе – это правовые действия в рамках правового поля. Мы будем обращаться в Конституционный суд. Наверное, вы в курсе, что не так давно Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу «Медиамоста» на противоправные действия судебных инстанций. Вы знаете, что всего лишь 2 раза та норма, которая сегодня применялась для того, чтобы закрыть ТВ-6, используется вообще в истории России. Это против НТВ и против ТВ-6. Все. Никогда никаких других случаев. Вот эта норма о том, что если 2 года отрицательный баланс, предприятие закрывается, понятно, что можно закрыть всех почти без исключения, особенно тех, кто работает в средствах массовой информации, и ОРТ, и РТР, безусловно. Ну, РТР – государственная датируемая организация. Ну, и всех остальных. Тут ни для кого не секрет. ответ. Поэтому все разговоры там о споре хозяйственном каком-то, они закончены. Чистая политика в чистом виде, что я говорю, правда, с самого начала. Но большинство наших граждан, видимо, больше, значительно оптимисты, чем я. Они верят все-таки в нашего доброго царя, в хорошую власть, которая о них заботится. Вот власть сегодня наглядно продемонстрировала, что им наплевать на миллионы тех, кто полюбил ТВ-6, кто смотрит этот канал. Просто наплевать абсолютно. Тем не менее, мы будем действовать в рамках закона, Конституционный суд, ну, дальше Европейский суд и так далее. Конечно, все это будет отрицательно сказываться на работе самой компании в течение всего этого периода. Чего, что, собственно, власти добивается? Это чистая политика, попытка ликвидировать ТВ-6, попытка ликвидировать последний в России независимый телевизионный канал национального масштаба. И я в этом смысле абсолютно понимаю власть. Она действует жестко в рамках вот именно жесткой политической борьбы. Другое дело, что власть действует незаконно. Вот это уже другой вопрос. Вы знаете, вообще на самом деле, ведь незаконные действия власти, они давно проявились. Вы помните, наверное, практически с первого дня того, как Путин стал президентом, я уж не говорю о войне в Чечне, впоследствии перешедшего просто в геноцид против народа, а вот его действия, связанные с разрушением Совета Федерации, по существу с разрушением парламента, это чисто антиконституционные действия. Ну и, конечно, абсолютно необходимо вот в цепи этих антиконституционных действий является разрушение независимых от государства средств массовой информации. И монополия государства на интерпретацию тех или иных событий.
Вы обвиняете власть действительно в чудовищных преступлениях, например, во взрывах домов в Москве перед началом Второй Чеченской войны.
Вы знаете, именно вот пакет документов, связанных с этими преступлениями, я сейчас и готовлю. И многочисленные свидетельства, фактические свидетельства на того, что эти преступления были совершены спецслужбами России. Раньше я делал очень осторожное заявление. Я говорил, что российская власть не имеет права утверждать, что это дело чеченцев, дело рук чеченцев. А вот сегодня я делаю более серьезное заявление. Я говорю, сегодня я могу утверждать, что это дело спецслужб. И, естественно, соответствующие документы я готовлю и представлю эти документы. Это произойдет не позднее конца февраля. Более того, уже в феврале месяце будет публичная демонстрация некоторых материалов, которые заставят общественность совершенно по-другому взглянуть на эти события.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Борис Березовский сразу после объявления вердикта Президиума арбитражного суда. Тему ликвидации ТВ-6 мы продолжим.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Человек имеет право. Скончавшегося Владимира Корнилова вспоминает Елена Боннер. Володя был из тех редких людей, внутренняя, абсолютная честность которых не допускала никогда никакого нравственного колебания. Для нас с Андреем Сахаровым он был очень близок, несмотря на то, что мы встречались нечасто и высоких слов друг другу не говорили. Только однажды, когда было 60-летие Сахарова, Володя подарил ему стихотворение. Я уверен, что время это когда-нибудь назовут Сахаровским. Но именно потому, что в нем был Володя Корнилов, Лидия Корнеевна Чуковская и много других таких чистых и бескомпромиссных людей. В передаче выступает друг Корнилова на протяжении 40 лет, поэт Олег Чухонцев. О корниловской поэтике было когда-то сказано «бешенство правды матки». Поэты с таким свойством редко бывают приняты обществом. «Человек имеет право». Программу подготовил и ведет Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 января 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Владимир Бабурин. И мы продолжаем тему ТВ-6. Президиум арбитражного суда – высшая инстанция, и ее решения обжалованию не подлежат. Но известный адвокат Борис Золотухин считает, что суд превысил свои полномочия и нарушил закон.
Само по себе это решение обжалованию не подлежит. Но мне представляется, что высший арбитражный суд, и особенно его заместитель, его председатель Иринов, вышли за рамки полномочий, которые предоставлены ему Конституцией. Дело в том, что в соответствии со 123-й статьей Конституции судопроизводство у нас осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Это означает, что судьи должны заниматься исключительно рассмотрением судебных споров и никак не могут приносить протесты в пользу той или иной стороны. Это не их дело по Конституции. Но, к сожалению, Высший арбитражный суд до сих пор игнорирует это веление Конституции. Замечу, что новый уголовно-процессуальный кодекс, который принят Государственной Думой, уже лишил руководителей Верховного Суда Российской Федерации права приносить протесты, то есть привел уголовно-процессуальный кодекс в полное соответствие с Конституцией. Я думаю, что это хорошо известно и руководству Высшего арбитражного суда, и заместителю председателя Высшего арбитражного суда Ренову, который, вопреки Конституции, все-таки принес протест и нарушил статью 123 Конституции. Думаю, что в этих условиях ТВ-6 вправе обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы действия Высшего арбитражного суда были признаны неконституционными.
Итак, адвокат Борис Золотухин считает, что у ТВ-6 есть юридические возможности решения проблемы. Но, скорее всего, судьба канала будет решаться не в суде, а на конкурсе. Министр печати России Михаил Лещин, выступая в частности и на Радио Свобода, сказал, что у журналистов ТВ-6 есть возможности этот конкурс выиграть, и что его министра симпатия на их стороне. На сайте второго Сахаровского конгресса, который продолжается в интернете, размещено заявление его участников по поводу ситуации с ТВ-6. Они считают, что власти дистанцируются от происходящего, обращаясь к привычной риторике о споре хозяйствующих субъектов и независимости судебной власти. «Мы заявляем, — пишут участники конгресса, — что происходящее непристойно и оскорбительно для нашего гражданского достоинства. Ни граждан России, ни мировое общественное мнение не обмануть, представляя удушение телекомпании рутинным хозяйственным спором. С информационного поля России последовательно исчезает независимая от власти журналистика. Так разрушаются реально действующие институты гражданского общества. Так подрываются остатки доверия к российской судебной системе и раскрывается ее скандальная зависимость от внешних воздействий. Власть в очередной раз демонстрирует свое отношение к духу и букве законов, свое отношение к либеральным ценностям и идеалам гражданского общества». Это заявление и другие материалы второго Сахаровского конгресса можно читать в интернете по адресу www.sakharov-congress-hall.ru/sc2. Радио «Свобода», в эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Владимир Бабурин. На прошлой неделе в Москве похоронили Владимира Корнилова. Он родился в июне 28 года в Днепропетровске, учился в литературном институте в Москве. Публиковаться стал с 53 года до 70-х годов в СССР, а позже, после того, как цензура запретила его повесть «Девочки и дамочки», уже принятую к печати журналом «Новый мир», лишь на Западе. Пока в СССР не началась перестройка. Может быть, в романе «Каменщик-каменщик» он нарисовал свой собственный портрет человека, ушедшего во внутреннюю эмиграцию, чтобы не служить системе, основанной на зле, говорит Елена Бонар.
Умер Володя Корнилов, большой русский поэт и совершенно удивительной чистоты, правдивости человек. Мне очень трудно говорить о нем, просто больно. Володя был из тех редких людей, внутренняя абсолютная честность которых не допускала никогда никакого нравственного колебания. И для нас с Андреем он был очень близок, несмотря на то, что и встречались нечасто, и высоких слов друг другу не говорили. Только однажды, когда было 60-летие Сахарова, Володя подарил ему стихи. Я прочту отрывок из этого стихотворения. Вечера на кухне у Андрея Дмитриевича, на кухне вечера, хоть зима свирепо леденее, вековое дело начала. Вечера на Сахаровской кухне продолжались посреди зимы, и еще надежды не потухли, и плечом к плечу сидели мы. Я шалел, весь распрямясь, разгорбясь, наконец-то встретил. наконец, верной демократии прообраз, равенство и братство образец. А ему, я это ясно видел, первенствовать вовсе не вдомек. Никакой не идол он, не лидер и не огнедышащий пророк. Но зато, как Дельвиги и Кюхли к пушкинской причисленной паре, все, кто был на сахаровской кухне, некогда, хотя бы на заре, все, кто в лагеря еще не заперт, все, кто в ссылке, в полузаперти, все, кто учит мир с нью-йоркских кафедр или слепнет в буре у Перми, как слова в одно стихотворение, все уже навечно включены в названное сахаровским время лучшее в истории страны. Вот такие стихи написал Володя. И мне кажется, что время действительно когда-нибудь назовут сахаровским. Но именно потому, что кроме Сахарова в нем были Володя Корнилов, Лидия Корнеевна Чуковская и много других таких же чистых и бескомпромиссных людей.
Елена Боннар о Владимире Корнилове. Через год после исключения Корнилова из Союза писателей Андрей Сахаров написал: «Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные и мужественные люди. Усиливаются кампании клеветы и провокации, частично непосредственно исходящие из КГБ, а частично использующие или отражающие расслоение, брожение или разочарование среди некоторых диссидентов или им близких кругов. Жизнь сложна. И все же я считаю, что нет никаких оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это вопрос, где арифметика имеет очень мало отношения к делу. Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого движения – гласность, свободная и точная объективная информация. Это оружие остается действенным». Андрей Сахаров. Год 1978. Сегодня, в начале 21 века, эти слова вновь справедливы. Власти, кстати, предпочли не заметить кончины Владимира Корнилова, и лишь друзья говорили о нем. Поэт Олег Чухонцев.
Ушел замечательный русский поэт Владимир Николаевич Корнилов. Литературный пейзаж сильно обеднел. Я знал Володю более 40 лет. В какие-то периоды мы общались теснее, в какие-то нет. Но во все годы, которые я его знал, он оставался большим мастером, очень крупным художником, причем пробовал себя в разных жанрах. Впервые я услышал о нем довольно давно, в первом дне поэзии, тогда в 56-м году вышло его звонкое стихотворение, обратившее всех на себя внимание. «Взвод устал в походе, взвод от пота взмок, а святой колодец заперт на замок». Видим в рясе синий, степью золотой, поп идет красивый, очень молодой. Это замечательное, звонкое, молодое стихотворение сразу сделало Корнилова известным в литературных кругах. Потом его судьба складывалась все драматично. В 50-е годы, когда он много работал, писал, он не вышел так в те известные имена, которые заняли общественное внимание, потому что что-то не давало. Я долго думал, видимо, была его страстность и бескомпромиссность, потому что это были благоприятные годы, первый такой оттепели, и тем не менее книжка его первое с запозданием вышла уже после «Хрущевское время». Хотя поэма «Шофер», напечатанная в «Тарусских страницах», тоже обратила на себя внимание. Это был первый такой страстный и очень точный анализ действительности, такой очерк с элементами прозы. В последующие годы он, кстати, и много параллельно работал в этом жанре.
В конце 70-х годов на студенческой литературной конференции в МГУ моя однокурсница, делая доклад об образе рабочего в советской поэзии, говорила о шофере Корнилова. Корнилов уже как год был исключен из Союза писателей, а альманах-то «Русские страницы», где поэма была напечатана, изъят из всех библиотек. Кроме Корнилова, там были и уехавший уже в Америку Наум Коржавин, и издававший уже в Париже свой альманах «Континент» Владимир Максимов. Но университетское начальство предпочло сделать вид, что не заметило крамолы. Может быть, потому что Корнилов, как и его герой, шофер, не уехал, а остался, хотя и в другой ситуации, и в другом месте. «Не уехал я, остался. Шли дожди, а потом снега, а потом разбежались лужи, и хватала меня тоска, и сжимала все туже, туже. Верно, молод я был и слеп, и в Москве посчитал напрасно, что лишь стоит уехать в степь, и вся жизнь пойдет как по маслу. Но назвался груздем, держись. Вот и жил в необжитом доме. Человека ломает жизнь, чтобы крепче стал на изломе». Владимир Корнилов из поэмы «Шофер». Олег Чухонцев продолжает.
Вообще, то, что вот я сейчас скажу, я не бросаю тень на своих коллег, спаси Бога, но мне кажется, вот в каком-то смысле он должен был быть чуть не главным поэтом вот нового призыва тогда, оттепельного, но содержавшись именно в своем таком каком-то общественном проявлении и в силу того, что трудно было напечатать это. И последующая цепь замалчиваний, трудностей с цензурными прохождением текстов сделала его судьбу такой, какую мы знаем, в конце концов. После этой книжки опять наступил долгий перерыв в контакте с читателем, потому что он был достаточно активным общественным человеком, дружил с теми людьми, у которых тоже были проблемы, типа Лидии Корнеевны Чуковской, подписывал все письма в защиту своих коллег и вообще людей преследуемых. Выгнан был из Союза, только где-то второй половине 80-х опять был восстановлен в своих творческих и гражданских правах, стал много печататься, стал любимым автором и «Нового мира», и многих других знамений. Получил профессиональное признание своих коллег. То есть оно всегда было внутренне. Но, кстати говоря, может быть, он один из самых главных ненавистников официоза в литературе. Побаивались его желчных, точных оценок. С ним было трудно дружить и в силу этого, потому что он человек был не прощавший слабостей. О нем когда-то было сказано по какому-то поводу, но я надеюсь, это будет сейчас уместно сказать о его поэтике. Бешенство, правда, матки. Когда главное было досказать до конца, часто, может быть, в этом была не всегда точная оценка с точки зрения исторической, в том смысле, что больше была личной, страстной такой сиюминутной оценки. Тем не менее, стихи последних лет меня поразили. Вот стихи, обращенные к его жене Ларисе Беспаловой, поэма, года два назад опубликованная в «Новом мире». Замечательный такой лирический шедевр. Последние годы он очень много писал, несмотря на свою болезнь. Мы не перезванивались, мы жили в параллельных мирах. Я уважал его, я надеюсь, он ко мне относился, может быть, так же, я не знаю. Вот, но то ощущение, что рядом живет очень точный мастер, человек, не позволяющий себе приседать принятому общественному мнению каких-то тривиальностей, и не идущий на тот компромисс, который съел сейчас искусство, потому что оно заражено, если не равнодушием, то какими-то модными поветриями, а слава богу, они его не коснулись, он остался поэтом в том первичном значении, которое я его узнал, когда сначала прочел первые строчки, потом, когда лично познакомились. Поэтому у меня большая печаль по поводу его ухода.
Олег Чухонцев о Владимире Корнилове. Виктор Некрасов уже в эмиграции составил квалификацию литературного процесса в Советском Союзе. Писательской братьей, как он сам написал, от верных автоматчиков через основную массу знающих всему цену и зрелому социализму и лично товарищу Брежневу, через правдоискателей, которых пытаются приручить и заманить к себе премиями, до последней категории, которые для себя решили. Врать надоело, которых исключают из Союза писателей, выдворяют за пределы, кое-кого сажают. Книги их изымают из справочников и словарей вычеркивают. Злопыхатели и очернители. Советская литература как-нибудь без них обойдется. Советская действительность и литература действительно обошлась. Без них и закончилась. А Владимир Корнилов остался. «Человек имеет право» – еженедельная программа «Радио Свобода». На очереди обзор «Западная печать» о правах человека, который подготовил Владимир Ведрашко.
Немногие люди, и уж тем более вряд ли хоть один американец, станут проливать слезы по доставленным в Гуантанамо боевикам Аль-Каиды и Талибана, говорится в редакционном комментарии британской Financial Times. Скорбящие родственники тех, кто погиб в сентябре, возможно, ощутят даже некоторое удовлетворение, если узники американской базы на Кубе испытают жесткое обращение и будут лишены некоторых основных прав. Однако, в конце концов, такие эксцессы повредят самой же Америке. Предположим, что применение к пленным успокоительных средств еще как-то можно считать необходимостью. Гораздо серьезнее, однако, утверждение, что пленники являются представителями незаконно воюющей стороны и поэтому не подлежат той защите, которую обеспечивает военнопленным Женевская конвенция. Очень важно сознавать, что военнопленные имеют право быть судимыми в соответствии с той же процедурой, какая применяется к американским военнослужащим. Это обеспечит более высокие стандарты защиты подсудимых, нежели смогут гарантировать специальные военные трибуналы, которые намерена ввести администрация США. Справедливости ради, надо сказать, что многие из заключенных, особенно подозреваемые в причастности к Аль-Каиде, могут на самом деле оказаться незаконными боевиками. Как бы то ни было, однако, Женевской конвенцией предусмотрено, что к захваченному и заключенному противнику следует обращаться как к военнопленному до тех пор, пока военный трибунал не установит иное. Американская администрация явно желает судить военным трибуналом как можно большее количество пленников. Попавший недавно в прессу проект регламента подобных трибуналов показывает, что власть пытается учесть обеспокоенность общества. Разрешая публичность слушаний, обеспечивая презумпцию невиновности, допуская смертный приговор только по единогласному решению судей, авторы регламента пока не допускают права на апелляцию в независимую судебную инстанцию, а это сводит все усовершенствования к минимуму. США, несомненно, имеют право судить виновных в военных преступлениях. Но в нынешних уникальных обстоятельствах не следует приносить основные права человека в жертву соображениям целесообразности или мести. Это был редакционный комментарий газеты Financial Times по поводу содержания афганских военнопленных на американской базе Гуантанамо на Кубе. Газета Guardian сообщает о редком случае в британской судебной практике. 45-летний Стефен Даунинг, отсидев 28 лет в тюрьме по обвинению в убийстве молодой женщины, выпущен на свободу. Это произошло в результате почти 30-летних усилий родственников и журналистов города Дербишир, считавших несправедливыми аргументы обвинения. Судьи апелляционного суда, вновь рассмотрев прошение о пересмотре дела, выступили с заявлением, что обвинению так и не удалось собрать достаточных и убедительных улик против Даунинга. Статья в «Гардиан» называется «Правосудие спустя 28 лет». Обычно такие заголовки стоят над материалами о том, что кара настигает преступника. В данном случае оправдание настигло невиновного. На ожидание справедливости, правда, потрачено полжизни. Австралийская газета «Sydney Morning Herald» рассказывает о той помощи, которую получают жертвы катастрофических пожаров, недавно обрушившихся на пригороды Сиднея. Церковь и Красный Крест, организации фермеров и пожарных и другие неправительственные группы собрали более миллиона долларов в пользу пострадавших и встретились с правительством для решения вопроса об использовании этих средств в рамках единого общественного и правительственного фонда из 3 миллионов долларов. Тем временем сбор денег продолжается. Жителям 150 домов, полностью или частично сгоревших, будут выплачены в качестве первой и срочной помощи по 10 тысяч долларов. Власти подчеркивают, что это не компенсация потерь, а лишь первые средства на начальное восстановление хозяйства. Об этом написала австралийская Sydney Morning Herald. Права соотечественников за рубежом – тема статьи в международном электронном журнале Transitions Online. С 1 января в Венгрии вступил в силу закон о соотечественниках, проживающих за рубежом. Этим законом предоставлены культурные, социальные и экономические права этническим венграм, населяющим Румынию, Словакию, Украину, Хорватию, Югославию и Словению. Особо острую полемику новый венгерский закон вызвал в Румынии, где официальные представители государства заявили, что Венгрия нарушает принцип экстерриториальности. Однако этот аргумент был снят в обмен на согласие Будапешта считать всех граждан Румынии, ищущих работу в Венгрии, обладателями одинаковых прав. Такое положение вызвало критику со стороны некоторых этнических венгров в Трансильвании. Они не могут мириться с тем, что на своей исторической родине венгры при найме на работу будут пользоваться теми же правами, которыми пользуется и любой другой иностранец не венгр. Всего за границами Венгрии сейчас проживает более 2,5 миллиона этнических венгров. Все они могут стать обладателями так называемой венгерской карты. Для ее получения надо обратиться в специальный комитет и предоставить документы, удостоверяющие венгерскую этническую принадлежность и знание венгерского языка. Обладатели карты смогут пользоваться льготами при поездках в Венгрию, иметь свободный доступ к здравоохранению Венгрии, к источникам культуры и образования. Экономические права при этом будут ограничены разрешением на ежегодную 3-месячную работу в Венгрии. Об этом рассказал журнал Transitions Online.
Владимира Ведрашко о публикациях в западной прессе, посвященных правам человека, мы завершаем очередной выпуск программы «Человек имеет право». Над ним работали координатор Кристина Горелик, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел передачу Владимир Бабурин.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования
голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую
такую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».